Говорит Радио Свобода. Узники Болотной и наступление власти на гражданский сектор в России.
Владимир Владимирович руководствуется уже не рациональными соображениями, а иррациональными мотивами мести, расправы. Вы мне испортили праздник, а я вам испорчу всю жизнь.
Северная Корея и вероятность ответного броска на Пхеньян.
Американский ответ, я думаю, будет традиционный. Массированный воздушный удар. Может быть, уничтожен практически весь северокорейский военный арсенал. Режим не переживет этого. Он не переживет поражение в войне.
Пожар в комплексе «Грозный Сити» и «Особая Чечня» Рамзана Кадырова.
Это обычный человек из чеченского села. С этим связаны его реакции и многие его комментарии. Один из секретов там того, что ему удалось сделать, состоит в том, что он воспринимает эту территорию как свое хозяйство. Приусадебное, он как свою территорию, на которой ему жить.
Единая школьная форма, одинаковая для всех, не означает подходящая для каждого.
Большим трудом представляю, чтобы в одном костюме соединилось столько всего хорошего. При этом, чтобы и костюмчик сидел, и удобно было, и чтобы у ребенка при этом не возникало ощущение, что его закрыли в какую-то тюрьму.
Дискуссия о запрещенном интервью Константина Эрнста, выставка «Упоротый лис» и «Фантазмы русских патриотов», сфальсифицированная диссертация Павла Астахова. Об этих и других важных событиях 14-й недели 2013 года в программе «Итоги недели». Радио Свобода. Добрый вечер. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый, постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели Радио Свобода». Дмитрий Волчек в отпуске, так что сегодня я познакомлю вас с главными итогами минувших 6 дней. В субботу в России прошли разного рода акции под лозунгами освобождения политических заключенных. Координационный совет оппозиции, комитет 6 мая рассматривает митинг в Пушкинском сквере. В Москве другие подобные мероприятия, как начало рассчитанной на месяц кампании в защиту узников Болотной площади. Своих политзаключенных вышли в субботу защищать и русские националисты, рассказывает корреспондент Радио Свобода Антон Бенедиктов.
О митинге в Новопушкинском сквере рассказывает один из его организаторов, член движения «Солидарность» Петр Царьков.
Акция в поддержку обвиняемых по Болотному делу. Инициатором этой акции выступил Координационный совет. В подготовке этой акции принимали участие разные организации, комитет 6 мая, сопротивление и, конечно же, рабочая группа Координационного совета по организации акций. Мы пригласили общественных деятелей, музыкантов, поэтов, которые имеют ярко выраженную гражданскую позицию и хотят поддержать обвиняемых по Болотному делу. Конечно же, организовали фотовыставку, посвященную, естественно, событиям 6 мая прошлого года на Болотной площади, а также спектакль, который вызвался сыграть театр «Док». Пьеса называется «Весна, приходи». Основные требования – это требования свободы политзаключенным, свободы узникам 6 мая.
Акцию назвали международной, а где помимо российских городов проходят митинги в поддержку заключенных?
Мы знаем, что будут проходить акции у посольств России в нескольких странах.
Кого вы считаете политическими заключенными?
По нашему мнению, политзаключенными являются все преследуемые по делу 6 мая. Вне зависимости от того, находятся они в СИЗО, под домашним арестом или под подпиской о невыезде. Дело 6 мая целиком и полностью политически мотивировано, оно сфабриковано.
Участники акции также требовали провести тщательное расследование действий полиции на Болотной площади 6 мая 2012 года и отправить в отставку председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина. Экологическая активистка Евгения Чирикова в интервью «Радио Свобода» рассказала, почему она приняла участие в митинге в защиту политических заключенных.
Я пришла по целому ряду причин, в том числе потому, что у нас, к сожалению, с этого года в стране появились экологические узники. И вот в данный момент я нахожусь на Пушкинской площади вместе со своими товарищами, которые защищают Хоперский заповедник. Там целых два экологических узника, Костя Рубахин и Нелли Радченко. Это люди, которые защищают Хоперский заповедник. И из-за этого у них идут обыски, их репрессируют, заводят на них уголовные дела. И когда обыскивали дом Нелли Радченко, то ее выгнали в одном халате на мороз. 2 часа женщину держали, ну, представьте себе, Воронежская область, при минус. Это просто фашизм, пытки. Более того, я считаю, что вообще то, что у нас прибавляет политических заключенных, это абсолютно позорное явление для нашей страны. Я не хочу, чтобы мои дети жили в государстве с политическими заключенными, но это просто дико, понимаете, это какой-то откат в средневековье. И мне кажется, что это очень правильная акция, потому что она начинает целую большую кампанию в поддержку политических заключенных. И каждый день будет посвящен теперь какому-то политическому заключенному. Я хожу на митинги не для того, чтобы там власть напугать, да, я про них вообще меньше думаю. Я здесь встречаю хороших людей с умными лицами, с умными глазами. Это так вообще приятно. Понимаете, у людей короткая память. Они уже забыли, что люди сидят в тюрьме. По болотному делу, понимаете, уже нету такого возбуждения, что ах, посадили человека. Уже 27-го сажают. И спокойствие. Спокойствие. А этого спокойствия быть не должно, это ненормально. И вот именно для этого и нужен сегодняшний митинг.
Митинги в поддержку политических заключенных прошли и в других городах России. В Самаре активисты вышли к памятнику жертвам политических репрессий в парке имени Гагарина. Пикеты проходят в том числе в Нижнем Новгороде, Омске и Рязани. В Петербурге протестующие собрались у Соловецкого камня на Троицкой площади. О митинге рассказал один из его организаторов Владимир Волхонский.
Происходит акция в поддержку узников 6 мая, в поддержку за расследование по Болотной площади. Здесь вот у нас большой плакат, который называется «Настоящие преступники», где, соответственно, вот показаны следователи и прочие деятели, которые все это организовали, эту провокацию на Болотной площади. Присутствуют активисты самых разных политических убеждений, левые, правые, либералы. Сначала подавали на площадку к Балтийскому дому, но поскольку там проходит какая-то благотворительная акция, что-то по поводу сбора крови, то нас попросили найти себе какое-нибудь другое место. Поэтому сейчас мы находимся на Троицкой площади, рядом с Соловецким камнем.
В Москве 6 апреля прошло еще несколько протестных акций. Члены этнополитического объединения «Русские» собрались у памятника Грибоедову на Чистых прудах. В сообщении на сайте движения говорится, что Координационный совет оппозиции отказывает, цитата, «людям, осужденным за радикальные действия, вправе называться политическими заключенными». В связи с этим националисты организовали собственную акцию протеста. Следующий митинг в поддержку арестованных активистов пройдет 6 мая, в день годовщины событий на Болотной площади. Антон Бенедиктов, Радио Свобода, Москва.
Субботние политические мероприятия приобрели новую политическую коннотацию после интервью Владимира Путина немецкому телевидению, в котором президент России фактически пообещал жесткие санкции против некоммерческих организаций, якобы финансируемых из-за рубежа. Ни на какой компромисс, становится ясно, власть не пошла. Похоже, появилась серьезная брешь в линии защиты обвиняемых в организации массовых беспорядков 6 мая минувшего года в Москве. По заявлению адвоката одного из арестованных, Константина Лебедева, его подзащитный согласился на сделку со следствием. На 17 апреля назначено и начало судебного процесса против одного из лидеров протестного движения Алексея Навального. Навальный – один из ключевых членов Координационного совета российской оппозиции, который на этой неделе покинул другой его ключевой член, политолог Андрей Пиантковский, гость программы «Итоги недели» Радио Свобода.
Ведь не секрет, и об этом было довольно много утечек в последнее время, в Кремле шла такая дискуссия традиционная между ястребами и голубями. Так называемые голуби небеснование обращали внимание руководства на то, что, в общем, показательный процесс по болотному делу не принесет политических дивидендов власти, как раз скорее в долгосрочном плане и ухудшит ее имидж и внутри и вне страны, и наличие политзаключенных, мучеников будет как-то сплачивать оппозицию. Поэтому не лучше вот воспользоваться такими олимпийскими настроениями и какую-то большую амнистию, не специально под так называемых политзаключенных, которых, конечно, официально не существует, но так по широкому кругу статей, которые бы покрывали меняемые арестованным по делу 6 мая. Ну вот теперь ясно, что этого не будет. Что означает особое производство с Лебедевым? Это значит, что Лебедев, скажем-то, откровенно будет превращать в жесткие юридические доказательства все то, что было показано в смонтированном НТВ фильме «Анатомия протеста 2». Тем самым дав доказательную базу для существования некого плана массовых беспорядков, чуть ли не попытки государственного переворота, инспирированного и финансируемого из-за рубежа. Это уже принято решение о большом показательном процессе. И это, конечно, меняет в корне политическую ситуацию в стране.
И вот этот показательный процесс произойдет в Москве при огромном стечении журналистов за несколько месяцев до главного, может быть, общественно-политического события эпохи Путина – Олимпиады в Сочи, которая в таком случае, предположу я, может быть бойкотирован со стороны ряда стран международного сообщества.
Ну вот вы совершенно правы, именно эти аргументы – вполне лояльные и власти, и самому Путину люди и выдвигали в тех внутрикремлевских обсуждениях. Но это еще раз показывает, что Владимир Владимирович, по крайней мере, вот в своей последней каденции, после того, как он вернулся на свой пост, руководствуется уже не рациональными соображениями, а иррациональными мотивами мести, расправы. Вы мне испортили праздник, а я вам испорчу всю жизнь, знаменитая его фраза.
Под ударом власти оказывается и один из лидеров гражданского движения, движения гражданского протеста, Алексей Навальный. 17 апреля должен начаться процесс по его делу, не связанному формально с событиями 6 мая и подготовкой массовых протестов, как называет эта власть. Единодушно фактически обозреватели оценили как попытку организовать собственную политическую защиту заявления Навального о том, что он хотел бы баллотироваться в президенты России. У вас такая же точка зрения?
Да, но это его полное право. И как политика, и как незаконно преследуемого властью человека. Естественно, имидж арестованного и осужденного по фальшивому обвинению кандидата в президенты, он будет восприниматься в мире несколько более обостренно, чем рядового блогера.
А Навальному есть чего опасаться?
До последнего времени все те люди, которые надеялись на какую-то вменяемость власти, были почти убеждены, что он получит то же самое, что человек, который пошел на сделку с следствием 4 года условно. Но вот мы же с вами только что согласились, что вообще все это решение о большом показательном процессе иррационально. И у меня такое впечатление, что Навальный очень серьезно опасается худшего результата.
Навальный возглавляет Координационный совет российской оппозиции. И вот вы, похоже, бросаете своих боевых товарищей, выходите из состава этой организации.
Навальный не возглавляет Координационный совет оппозиции. У нас нет постоянно действующего председателя. Я вот как старейшина на первом заседании Координационного совета предложил Навального выбрать председателем первого заседания. А на этом его руководство кончилось. У меня свои мотивы. Ну, в двух словах, у меня мало времени и много незаконченной работы. Многие мои коллеги, даже мои друзья, в общем, не одобрили этот шаг. Но они моложе меня, у них времени на 20-30 лет больше. Вот в моем возрасте начинаешь очень ценить время, хочется заниматься только очень нужными, какими-то важными вещами. А вот тягучее обсуждение процедурных вопросов рядом людей, которые не настроены на конструктивное какое-то обсуждение, это непозволительная для меня роскошь и трата времени.
Значит, вы разочарованы деятельностью Координационного совета?
Он, безусловно, не стал тем, на что я надеялся, своего рода штабом мирной антикриминальной революции. Но он сыграл полезную роль. Пожалуй, самое точное его определение – это некий протопарламент. Предложил такую классификацию ларионов, в котором примерно половина – это лоялисты. Ну вот люди типа Собчак, Пархоменко. К сожалению, в общем-то, по большинству вопросов с ними солидаризовалась и группа Навального. Это люди, философия которых мы должны влиять на власть, выдвигать конструктивные предложения, ни в коем случае не требовать отставки Путина, это может только маргинализовать протестное движение. Ну и другая половина – это люди совершенно с другой политической философии. Это интересно, это показывает такой срез нашего общественного мнения. Но вот как-то конструктивно работать этот совет не может.
Означает ли ваше решение, что вы теперь отказываетесь от активного участия в качестве политической фигуры в гражданском протесте и сосредотачиваетесь на академической работе?
Ни в коем случае. Я считаю, что от того, что я перестану тратить время на, в общем, бесплодные заседания этого протопарламента, у меня будет больше возможности участвовать в протестном движении, в выработке смыслов этого движения. Вот, например, сегодня я опубликовал очень широко обсуждаемую статью «Марафонцы» о деятельности так называемого комитета гражданских инициатив, возглавляемого господином Кудриным. Вот, собственно, из этого комитета и исходит та философия, которая транслируется Собчаками и Пархоменками в Координационном совете. Это «давайте дождемся 2018-2024 влиять на власть. В конце концов, Путин передаст власть какому-нибудь приличному человеку из либеральной среды, например, Кудрину или Прохорову».
Московский политический эксперт Андрей Пьянковский, один из гостей программы «Итоги недели. Радио Свобода». Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». 6 апреля. Вечером 3 числа в Грозном сгорела башня «Олимп», часть большого комплекса «Грозной Сити». Глава Чечни Рамзан Кадыров разъяснил, что пожар произошел по воле Всевышнего, против которой люди бессильны. Торжественное открытие комплекса «Грозной Сити» состоялось, напомню, полтора года назад с участием звезд мирового шоу-бизнеса вроде Ванессы Мэй и Жан-Клода Ван Дамма. Источники финансирования проекта не обнародуются. Подозревается, что здание, в котором продолжались отделочные работы, было построено с нарушением норм противопожарной безопасности. Чечня – самый дотационный регион России. Сумма безвозмездных переводов из Москвы ежегодно составляет около 60 миллиардов рублей. Это больше 70% бюджета. Рамзан Кадыров, известный экстравагантным поведением и простонародными заявлениями, остается одним из самых ярких региональных лидеров России. О популярности Кадырова на фоне пожара в комплексе «Грозной Сити» я беседую с экспертом по кавказской проблематике, московским журналистом и политическим комментатором Иваном Суховым.
Просто дают вот эту непосредственность такую, иногда действительно вызывающую какую-то комическую реакцию у наблюдателей.
Он взрослый ребенок, вы хотите сказать?
Я хочу сказать, что секрет его несомненной популярности, да, у него, естественно, есть противники, есть люди, которые считают, что это неприемлемый вариант развития для Чеченской Республики. Это совершенно очевидно, и минусы вот того режима, который он там создал, тоже понятны. И они даже могут со временем перевесить и достижения, и плюс. Но особенность его биографии и особенность природы его популярности в том, что это обычный человек из чеченского села. С этим связаны его реакции и многие его комментарии.
Почему он не отторгается российской политической элитой?
А он отторгается российской политической элитой. Он вот только что там на этой неделе опубликовал колонку в газете «Вести». Понятно, что писал ее не он, да, потому что она абсолютно не стыкуется как раз с его этим прекрасным сельским происхождением. Тем не менее, был опубликован текст, который вызвал в Государственной Думе, в Совете Федерации и во многих других местах достаточно активную критику. Он чужой, конечно, на этом празднике жизни, сам он, конечно, это прекрасно понимает, и главный его ресурс – это его непосредственный контакт с Владимиром Путиным. Как раз если говорить об этом тексте в «Известиях», да, который, естественно, несовместим с его сельским происхождением, я бы сказал, что в данном случае можно говорить о том, что устами Кадырова разговаривает сам Путин, который по каким-то соображениям сам произнести это предложение об ограничении выезда для высших чиновников не может.
Вы упомянули о том, что есть плюсы и минусы в деятельности Кадырова, и минусы могут перевесить плюсы. Что конкретно вы имеете в виду?
Ну, плюсы, я думаю, очевидны для всех, да, и построена система, в которой закончилась война, в которой вместо абсолютно разрушенного города построен новый город. Любой, кто видел Грозный в 2000 году, понимает, что огромная работа, на самом деле, проделана. Какие бы там ни были особенности управления, или с каким бы террором это ни было связано, это особенно очевидно на контрасте с тем темпом восстановления, который был в первые годы после войны, то есть там в 2001-2005 годах, когда еще Рамзана не было на горизонте. А минусы очевидны, это авторитарная система, которая выстраивает и даже во многом уже выстроила в Чечне отдельное де-факто государство, которое, естественно, зависит финансово от российского государственного бюджета, но ни в чем больше не зависит. Да. И думаю, что это на самом деле так уж соответствует традиционной ментальности чеченского народа. Многие чеченцы сами говорят о том, что там строится фактически как султанат. Есть вещи, которые связаны с религиозными условностями. С одной стороны, это такой оплот традиционного ислама, с другой стороны, ислам занимает в Чечне несопоставимо большее место, чем в других регионах Российской Федерации. Расширение пространства ислама в общественной жизни — это, конечно же, сужение пространства государства. То есть это такая территория, которая находится в определенном особом режиме по отношению ко всей остальной стране, и нет пока никаких признаков, что какие-то мосты между Чечней и остальной страной можно будет восстановить когда-то. Вот в этом минус. Но это такое колониальное или даже постколониальное управление, понимаете? Это, если мы говорим о том, что Россия является единым государством, а мы пока еще это говорим, это не совсем правильная практика.
Как вы думаете, в Кремле понимают это? Путин отдает себе отчет в том, что делает Кадыров его путинским именем за его путинские деньги?
В Кремле обращают внимание прежде всего на эффект достигаемый. За ту часть проекта чеченского, которая началась там в конце 90-х 1945 года и сейчас достигло, может быть, пика своего, несколько омраченного этим пожаром в Сити. Можно с уверенностью поставить зачет. Да, война закончилась, порядок на территории контролируется, в общем, без участия федеральных сил. И это не главная боль федеральных военных. Да, тут разливаются большие деньги, но это вот представление о решении кавказских проблем вообще в Москве такое, что достаточно залить деньгами. Все. Кстати говоря, Чечня во многом сформировала это ошибочное представление. И это, с одной стороны, это пример успеха, а с другой стороны, конечно, такая неправильная школа. Потому что, на самом деле, ничего не решается заливанием деньгами, и сама Чечня это рано или поздно показывает. Я не думаю, что они строят какие-то долгосрочные прогнозы по поводу того, что там будет происходить. Они довольно тактически достигнутым результатом, в этом они, конечно, правы. А что будет дальше? Ну, мне кажется, что здесь еще очень многое связано с тем, что он воспринимает, я говорю о президенте Российской Федерации, он воспринимает чеченский проект как свой собственный во многом, и искренне видит свое достижение, потому что чеченский кризис регулирован таким способом, как он урегулирован. Кадыров у него не просто говорящая голова, которая может иногда сказать то, что самому Путину говорить неудобно. Я боюсь, что для него в ситуации такой турбулентности, в том числе и политической, во внутренней политике России, для него это опора. Скорее всего. И он рассматривает Рамзана Кадырова и созданный им режим как опору. Я не уверен в том, что это адекватная оценка, но похоже, что секрет их взаимоотношений в том числе и в этом состоит.
Иван, а вы думаете, что между ними такие отношения мужской доверительности возникли, что Кадыров действительно лично предан Путину, или это необходимый естественный политический выбор со стороны руководителя Чечни?
Я думаю, что это прагматический выбор. Я не думаю, что между ними могут быть какие-то искренние доверительные отношения просто в силу разницы возраста и разницы происхождения во всех смыслах этого слова, начиная от этнического и заканчивая просто биографией. А в отношении Путина, для меня, кстати говоря, кажется, что эти отношения в его третьем сроке, они немножко отличаются от того, что было в первых двух, потому что, когда президентом России был Медведев, возникало ощущение, что Путин с удовольствием сложил в себя неформальные обязательства перед Чечней. И мне кажется, что далеко не факт, что он их в полном объеме взял на себя обратно, вернувшись в Кремль.
Ну вот Рамзану Кадырову 36 или 37 лет. Теоретически перед ним еще очень долгая политическая карьера. Так и случится?
Прежде всего, занят своей работой и живет в таком непростом регионе, где возможно всякое. Да, это регион, который еще недавно был такой ареной мощного сепаратистского движения. Там есть люди, которые иначе смотрят на вопросы религии, чем сам Рамзан Кадыров. Что касается там каких-то предположений относительно, так сказать, его перехода на федеральный уровень, я не думаю, что это, так сказать, оправдано, потому что один из секретов там того, что ему удалось сделать, состоит в том, что он воспринимает эту территорию как свое хозяйство. Да? Не будем говорить приусадебное, но, в общем, как свою территорию, на которой ему жить. И я не думаю, что ему будет как-то интересно уходить на какой-то федеральный уровень и делать карьеру в Москве, потому что в Москве он моментально оторвется от корней, от того, что его держат на плаву, и исчезнет. Я думаю, что там он будет пребывать, а вот там его возможности и его перспективы роста, они не сохраняются.
О ситуации в Чечне говорил московский журналист и политический комментатор Иван Сухов. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вот главные темы второй половины этого часа. Насколько велика действительная опасность войны на Корейском полуострове? Почему вокруг выставки «Упоротый лис» в Петербурге разгорелись столь жаркие дискуссии? Нужна ли российским школьникам единая школьная форма? Программу продолжим через минуту после объявления.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Андрей Шарый. Программа «Итоги недели. Радио Свобода». Несколько околотелевизионных тем на этой неделе оказались в центре общественного обсуждения. Во-первых, это интервью генерального директора Первого канала Константина Эрнста журналисту Левковичу 2008 года, которое сам Эрнст публиковать запретил, но которое таки появилось на сайте журнала СНОП. Приведены, в частности, якобы сказанные не под запись слова Эрнста о том, что за убийством Владислава Листьева стоит бывший рекламный магнат, а ныне сенатор Сергей Лисовский. Второе событие – это сбор народных денег на финансирование телепроекта Леонида Парфенова на телеканале «Дождь». Об этих событиях я беседую с телекритиком газеты «Московский комсомолец» Александром Мельманом. Первый вопрос о программе Парфенова.
Мне понравился Парфенов в единственном числе. Он мне понравился тем, что он действительно в хорошей форме, что он отлично выглядит, что он не растерял ту свою стилистику, которая присуща только ему, и несмотря на большое количество тех, кто его копирует, он не подражаем то, как он разыграл политом, а это я уверен, что это был его сценарий с помощью артистов театра «Дох», вот эти провинциальные политические хроники, это был чистый Гоголь, это было замечательно. То, как он поздравил Квентина Тарантино с 50-летием, как это было сделано, это было просто великолепно. То есть Парфенов замечательно. А вот сама программа, честно говоря, у меня вызывает вопросы. Ну, во-первых, потому что очень большие, длительные, продолжительные сюжеты так уже не снимают, совершенно другое время. Причем именно сам Парфенов всегда не очень хорошо чувствующий стилистику времени, сам понимающий отлично, что такое темпо-ритм, всегда это замечал. Но здесь он вынужден так делать, насколько я понимаю, проблемы финансирования, потому что программу Парфенов, как мы знаем, финансирует с пропорцией 50 на 50 телеканал «Дождь» и народное телевидение Дмитрия Гудкова. И видно, что денег не хватает, потому что господин Парфенов в конце, например, второй передачи просто чуть ли не бросал шапку по кругу, чтобы зрители готовы были помочь в спонсорстве.
Как вы относитесь вообще к идее, модной довольно сейчас в журналистских кругах, краудфандинга? Люди сами платят деньги за ту информацию, которую они потом ответно получат. Как вам это нравится?
В принципе, в идеале мне это очень нравится. В реалиях нашей России, я думаю, что это не получится. Я этого не очень понимаю. Но, тем не менее, как такая общественная акция, такая идеалистическая и в чем-то гуманитарная в хорошем смысле, она интересна. Вот журнал The New Times вот также обращался к своим читателям, и некоторые читатели, которых я лично знаю, вот таким образом оформляли недешевую подписку. Может быть, найдутся какие-то люди, которые помогут господину Парфенову делать его качественное телевидение.
Время таких программ политических, как те, которые делает Леонид Парфенов, не прошло?
Мне кажется, нет, потому что то, что он делает, вот в личном плане, опять я отмечаю его как автора и ведущего, по-моему, было свежо, интересно. Это абсолютно современный язык. Мне кажется, не то, что не прошло, а если сравнить со многими другими форматами, уже устоявшимися на нашем телевидении, то Парфенов здесь явно впереди.
Скандальное, скажем прямо, интервью, которое оказалось на сайте, в блогах журнала «СНОБ» руководителя Первого канала Константина Эрнста. Что вы думаете по поводу этой истории?
Я прочитал, честно говоря, с большим интересом. Если все затеялось только ради вот этой единственной фразы по поводу предполагаемого заказчика убийства Владислава Лисова, честно говоря, это совершенно не задело. Само интервью мне очень понравилось. Понравилось не то, что я там вот это сделал журналист, а как отвечал господин Эрнст. Я его достаточно хорошо знаю, но не до конца. Я увидел человека умного, тонкого, рефлексирующего, глубокого, разного, уходящего от ответов. Но интересно, он больше молчит, он больше делает, и мы можем судить по делам его, хотя они, конечно же, неоднозначны. Но вот то, как он формулирует, мне очень интересно.
Эта история будет иметь какое-то продолжение, как вы считаете?
У нас медийное именно пространство отличается тем, что сбрасываются туда какие-то факты или псевдофакты, какие-то смыслы или псевдосмыслы. Потом на них набрасываются наши с вами коллеги, и я в том числе, и вы, наверное. И мы начинаем это активно обсуждать. Но уже через день, максимум два, возникают какие-то новые информационные поводы. И тот предыдущий уходит и часто окончательно и бесповоротно. Что же касается того, что якобы сказал или не сказал Эрнст о господине Лисовском, вот это не есть обвинение, это не есть доказательство чьей-то вины, когда вот таким образом вбрасываются определенные фамилии. Через 5 лет, это 2008 год, когда было сделано это интервью, человек 5 лет молчал, и вот вдруг он это все выпускает. И я, извините, грешным делом, как циничный журналист, а куда же нам деваться, думаю, а для чего, кому это выгодно, если это некая атака против господина Эрнста. у меня возникает здесь много вопросов.
О телесобытиях недели мы говорили с телекритиком газеты «Московский комсомолец» Александром Мельманом. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Власти США заявляют о небольшой опасности войны на Корейском полуострове, несмотря на грозные заявления со стороны Пхеньяна. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Мартин Демпси, впрочем, высказал предположение, что на этот раз ситуация отличается большей непредсказуемостью, чем раньше, ведь о новом руководителе КНДР известно мало. Пока, так или иначе, напряженность на Корейском полуострове не снижается. В пятницу, в ответ на размещение Северной Кореи ракет среднего радиуса действия «Мусуден» на своем восточном побережье, Южная Корея вывела в море два ракетных эсминца, оснащенных системами ПВО. Все это заставляет военных экспертов просчитывать самые неприятные сценарии вооруженного конфликта, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Как считает Даниил Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, масштабный военный конфликт возможен, потому что у Вашингтона и Сеула нет ясного представления о логике действий северокорейского руководства. Как предотвратить серьезную военную провокацию со стороны Северной Кореи? Должны ли Соединенные Штаты демонстрировать силу и напористость, как Вашингтон действовал до сих пор? Или мы должны действовать помягче, с большим, так сказать, пониманием претензий со стороны Пхеньяна, с тем, чтобы не запугать Кима и не подтолкнуть его к новым ошибочным действиям? Мы попросту не знаем, как правильно действовать. Что, как вы считаете, может определить ход потенциального военного конфликта? У Северной Кореи гигантская армия, у Южной небольшая, на ее территории находится совсем небольшой американский контингент. Серьезнейшая геостратегическая проблема заключается в том, что Сеул находится в радиусе действия северокорейской артиллерии и ракет. План действий будет заключаться в необходимости остановить северокорейские сухопутные, в основном танковые силы, которые могут попытаться перейти демаркационную линию, и с воздуха уничтожить артиллерийские и ракетные позиции на севере. Я подозреваю, что в сравнении с этой воздушной кампанией, воздушные кампании, которыми начиналась первая война в Персидском заливе и вторжение в Ирак в 2003 году, покажутся игрой. За этим, я думаю, последует контрнаступление, быть может, до Пхеньяна. Как вы считаете, могут ли США прибегнуть к ядерному оружию, если вдруг, скажем, у Северной Кореи в действительности окажется атомная бомба, и она решится ее применить? Мы не отказались от применения ядерного оружия в принципе, не обязывались не применять его первыми. Такова официальная политика Соединенных Штатов. В теории это возможно, но можно твердо сказать, что мы первыми не применим такого оружия на Корейском полуострове. Таково мнение Даниэла Гуре, вице-президента Лексингтонского института в Виргинии. Эдвард Лютвак, авторитетный американский политолог, военный аналитик, сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, считает, что сухопутная операция американской и южнокорейской армии на территории Северной Кореи исключена. Он считает, что ограниченные возможности северокорейской армии заставляют сделать достаточно определенный вывод о возможном ходе военного конфликта. О северокорейской авиации серьезно говорить не приходится. Ее костяк, представляющий какой-либо интерес, составляют самолеты Ан-2, которые могут использоваться для заброски десанта на территорию Южной Кореи. Военно-морские силы состоят из мелких кораблей и примитивных подводных аппаратов, которые предназначены для десантных операций. В составе северокорейских сухопутных сил находится большое количество танков. В случае войны они должны действовать согласно советской стратегии 50-х годов, бронированным кулаком. Взамен выбывшего танка приходит новый, за ним следует новый и так далее. Боеспособность этих танков, впрочем, сомнительна. Главную силу Северной Кореи составляет артиллерия. У них на вооружении корейский вариант знаменитой советской 130-миллиметровой пушки М-46 и «Катюши» — неуправляемые ракеты с радиусом действия 70 километров. Это технологии 45-го года, но они могут быть эффективными. У Пхеньяна есть ракеты средней дальности, но это не имеет значения, поскольку этих ракет совсем немного. «Катюши» представляют реальную опасность Сеулу, который находится в зоне их действия, они могут нанести ощутимый урон. Как Соединенные Штаты могут ответить на вторжение на юг такой армии? Американский ответ, я думаю, будет традиционный, массированный воздушный удар по артиллерийским ракетным позициям, по танкам, если те попытаются перейти почти непроходимую демилитаризованную зону. Я подозреваю, что в такой ситуации главной задачей американских войск станет поиск надежного укрытия от северокорейских снарядов. Ответят ли американские и южнокорейские войска маршем на Пхеньян? При первом признаке намерений вторгнуться на север, китайцы твердо встанут на сторону Пхеньяна. Я думаю, в Вашингтоне осознают, что это будет означать войну с Китаем. Помимо этого, задача ликвидации режима Кима, я уверен, будет решена с помощью ракет и бомб. В результате масштабной воздушной войны может быть уничтожен практически весь северокорейский военный арсенал. А именно в него были и вложены основные силы и средства режима. Режим не переживет этого. Он не переживет поражения в войне. Это был Эдвард Лютвак, американский политолог и военный эксперт, сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
С американскими военными экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». В Петербурге открылась и уже подходит к концу, завершается она в воскресенье, выставка одного чучела, ставшего знаменитым «Упоротого лиса». Это работа британской художницы и таксидермистки Адель Морзе. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Новое явление современной культуры «Упоротый лис. Суперзвезда» водворился в маленькой, но изящной галерее кафе «Геометрия» на Литейном проспекте. «Упоротый лис. Дитя случая». Неудавшееся чучело английской художницы и таксидермистки Адель Морзе, которая во время работы нарушила технологию и не высушила свое изделие солью, отчего оно поплыло, приобретя выражение странного, потрепанного жизнью существа со стекленелым взглядом. Поначалу Адель засунула свой шедевр в коробку, но потом решила, что он занимает в ее лондонской студии слишком много места, и выставила на интернет-аукцион eBay. Бедный старенький лис стал звездой. В сети замелькали забавные фотоколлажи. Лис с президентом Обамой, лис как персонаж росписи Сикстинской капеллы, всего не перечесть. Но ярче всего его лучи засияли в России, где он получил прозвище «Упоротого лиса». Но его купили все-таки в Англии. Обладателем сокровища стал Джей Майкл, приехавший охранять чучело от бед. И самое невероятное, что беды действительно угрожали, например, в лице коммунистов Петербурга и Ленинградской области, которые написали письмо губернатору Полтавченко с просьбой запретить опасную выставку. Вот как объясняет свои действия лидер коммунистов Сергей Маленкович.
Данная выставка подпадает под 282-ю статью Уголовного кодекса «Разжигание национальной расовой розни». Организатор выставки госпожа Морзе заявила, что «Упоротый лис» символизирует собой пьяный русский народ. Это заявление опубликовано. Мы подали по данному факту заявление в прокуратуру Санкт-Петербурга, обратились к губернатору, но очень странная была реакция городских властей о том, что они не могут вмешиваться в работу частного заведения. Тогда мы подали заявление в Роспотребнадзор, и, слава богу, эта патриотическая организация довольно оперативно отреагировала. Она объявила, что будет проведена проверка кафе. Отмена выставки «Морзе» в Москве является большим достижением патриотических сил.
Почему невинный старый лис, умерший своей смертью, только потом ставший чучелом, вызвал такие вспышки гнева? Причин много, считает культуролог, профессор Петербургского европейского университета Илья Утехин.
Во-первых, это точка входа. Откуда оно взялось? Кто его предложил? Это какая-то хипстерская непонятная штука. Во-вторых, самое ужасное – это слово «упоротый». Есть даже поговорка «чем ругаться да бороться, лучше пивом напороться». Упоротый – это такой, который подверг себя избыточному воздействию всяких психоактивных веществ, наркотиков или алкоголя. В контексте всяких законодательных инициатив, которые хотят поставить все под моральный контроль, ведь совесть пассажира – это лучший контролер. Человек изнутри должен не позволять себе нарушить моральный кодекс, но теперь не строителя коммунизма. Так что в этом смысле понятна реакция. И современное искусство, оно провокационно, потому что оно непонятно. Я думаю, что это сыграло большую роль.
Адель Морзе долго позировала огромной толпе журналистов, только частично поместившихся в кафе на открытие выставки. Рассказала, что никогда не сравнивала русский народ с упоротым лисом, что родилась и выросла в Уэльсе, в Лондон приехала учиться, что продолжает делать чучел без отрыва от учебы и что лис изменил ее жизнь. Интересно, что устроители выставки сами не ожидали такого успеха. Все думали, что ажиотаж ограничится днем открытия, но и потом продолжилось то же самое, говорит арт-директор кафе «Геометрия» Ксения Шалак.
У нас аншлаг, честно говоря, удивлены. Люди идут с самого утра и до самой ночи, то есть последние гости у нас были вчера около 11:30 вечера. Все проходит успешно, никаких проблем. Как раз сейчас она рассказывает историю Лиса, рассказывает о себе, о своем хобби, как все произошло. Также своими впечатлениями делится Майк, это нынешний владелец Лисы. Более того, он у нас сегодня будет играть на ночном мероприятии на диджейских проигрывателях. Он приехал в Садель за компанией, потому что он очень сильно переживал за свою Лису и захотел присутствовать лично. Потом в процессе разговора мы узнали, что он диджей и что он с удовольствием отыграет свой диджей-сет у нас на вечеринке.
Впрочем, Илья Утихин предрекает, что слава Лиса скоро померкнет.
У нас сейчас ведь медийные истории, они вдруг появляются, очень активно наполняются. Каждый хочет пропиариться, и в частности, какие-нибудь там православное ополчение и все такое. А потом это тут же исчезает. Если раньше это держалось несколько недель, то сейчас это быстрее кончится.
Организаторы выставки подружились с Адель Морзе. Они уверены, что их сотрудничество только начинается. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Среди ярких тем обсуждения в российской блогосфере в последние дни конфликт в аэропорту Шереметьево с участием пассажира, задержанного с вылетом на 5 часов рейса на Ханой Леонида Якубовича и обнародование информации о сфальсифицированной диссертации доктора наук, уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова. Рубрика «Сетевые разговоры» и Ольга Серебряная.
К середине недели в блогах внезапно началось горячее обсуждение видеоролика из Шереметьево, в котором телеведущий Леонид Якубович ругается на сотрудников Аэрофлота из-за 5-часовой задержки рейса в Хо-Ши-Мин. Ролик был снят еще 15 марта. Почему он выплыл в качестве главной темы только в начале апреля, остается неясным.
Вот это не пустые люди, здесь стоят каждый уважаемый, и не стадо барана. Я вам запрещаю так к нам относиться. 5 часов держать здесь людей с вещами, с детьми, иностранцы, которые о нашей стране говорят, что мы полные говны. Правы, потому что это вы лицо, не мы, а мы-то работаем. А что вы здесь делать, я не знаю. Я хочу, чтобы сюда пришла эта толстожопая дама, которая сказала, что она ушла на 5 минут и придется информация. Я хочу, чтобы она отвечала за свои слова.
Мы хотим информации. Пожалуйста, дайте нам ее.
Эта мразь через 5 часов пишет приятного полета. Я готов ответить за свои слова. Он мразь. Понимаешь, это мразь? Значит, Аэрофлот-мразь.
Часть пользователей квалифицировали демарш Януковича как хамство, направленное против простых сотрудников авиакомпании, которые никак не могли повлиять на погоду и отправить рейс. Мотивом «нам и так плохо, работа не идет, а тут еще эти пассажиры возмущаются» руководствуется пользователь.б.
А мне жаль, что Аэрофлот, видимо, учитывая имиджевые риски, пока не планирует подавать на Якубовича в суд. Крутить барабан, когда формат придумал один, а подарки положили другие, большого ума же не надо. В противном случае звезда экрана, вместо того, чтобы кричать, требовать и унижать публично того, кто не может тебе ответить, глядишь бы и вспомнил, о чем трубят пару лет во всех новостях. Состояние рынка гражданской авиации катастрофическое. На мой взгляд, любому понятно, никакой авиакомпании без причины не нужно мариновать пассажиров в отстойнике 5 часов, чтобы получить подобные видео или иски. А то, что есть хамство, непрофессионализм, пофигизм и некомпетентность, так это и так всем понятно, это везде есть. На Первом канале, лицом которого много лет работает Леонид Аркадьевич, всегда все в порядке.
ЖЖ-юзер Хрусталев обращает внимание на другой аспект конфликта. Какими бы суровыми ни были проблемы гражданской авиации, они не освобождают перевозчиков от необходимости общаться с пассажирами.
Аэрофлот допустил сразу несколько важных ошибок. Откладывание рейса на 1 час в течение долгого времени. Когда ты откладываешь рейс на 3-4 часа, то должен обеспечить пассажиров питанием и питьем. Иногда компании спокойно выдают ваучеры сразу, иногда, как в этом случае, тупят. Один менеджер решает сэкономить, и в результате компания получает подобные ролики. С пассажирами нужно общаться. Требуются переговорщики. Причем не просто болтуны, а умеющие четко осознать, что из множества требований они могут выполнить сразу, а что нет. Например, можно было бы всех пассажиров просто припроводить в бизнес-зал, он не один в Шереметьево, обеспечить напитками и едой. Если бы это было сделано, то положительных откликов можно было бы не сосчитать. Русский человек даже просто за знак внимания готов многое простить. Наконец, особенные уроды сидят в отделе внешних коммуникаций Аэрофлота. Год назад подобные настроения «вокруг враги, против нас идет проплаченный черный пиар» царили в Билайне. Как только начали разбираться, общаться, объяснять, другими словами, работать, так сразу все прекратилось. Аэрофлоту давно уже пора менять своих пиарщиков. Из-за пары менеджеров страдают простые сотрудники.
На то, что пассажиры не должны были терпеть совершенно недопустимое обращение в течение целых 5 часов, указывает пользователь Key Stranger.
Кстати, если кто не знает, после этой беседы посадку незамедлительно назначили, и самолет улетел в Хошимин. Якубович выражает важную мысль. Ребята, если вас держат за скот, вы вправе возмущаться. А прикиньте, что было бы, если бы каждый человек, кого держит за скот, предъявлял бы свои претензии таким вот образом. Мы бы жили прям-таки в правовом государстве.
Сетевое сообщество Диссернет, которое систематически, почти конвейерным способом проверяет диссертации на предмет плагиата, проанализировало кандидатскую и докторскую детского омбудсмена Павла Астахова. Результаты анализа представил в своем ЖЖ Сергей Пархоменко.
Он защитил кандидатскую в 2002-м, докторскую в 2006-м. Обе диссертации фальсифицированы, от начала до конца, разумеется. Наш эксперт, когда запустил текст его докторской в диссерорубку профессора Ростовцева, чуть с ума не сошел. Десятками страниц подряд, без устали пилили. Это никакой не плагиат, это обыкновенный грабеж, хладнокровный и расчетливый. Даже раздел выводов, священную чашу самого, что ни на есть ленивого и вороватого диссертанта, умудрился Астахов, или люди, которые на него работали, ну какая уж разница, собрать из цельно тянутых узлов. Это вообще большая редкость. Особенная наглость нужна, своего рода удаль и отвага. Более того, Астахов, оказывается, торговал матрешками. Сначала натырил материалы в свою кандидатскую, а потом второй раз всунул ее же и второй раз продал уже в текст докторской, вместе со всем ранее натыренным.
На вопрос, почему академические сочинения российских политиков стали вдруг вызывать такой интерес, Пархоменко в интервью «Радио Свобода» ответил следующее.
И, конечно, диссертация любого депутата или любого сенатора или какого-нибудь прокурора, губернатора или иного яркого видного политика, она по определению является подозрительной, потому что мы прекрасно понимаем, как это все делается. А главное, мы прекрасно понимаем, что все это часть одной огромной такой империи большой лажи, который сегодня является российский, с позволения сказать, истеблишмент.
Результаты диссертационного расследования вызвали в сети настоящий восторг. Руслан Гасанов.
Без диссертаций Путиных и Астаховых мировая наука погибла бы на корню, и вновь вместо айфонов использовались бы курьеры, как у Хлестакова.
Пользователь Залесский.
Астахов опроверг обвинение Пархоменко в плагиате. Опровержение оказалось плагиатом опровержения депутата Федорова.
Опровержение Астахова оказалось не только неоригинальным, но и неубедительным. В интервью «Московскому комсомольцу» он не смог даже вспомнить имя своего научного руководителя. По словам главы Всероссийской аттестационной комиссии Филиппова, в чиновничьей среде на почве диссертационных скандалов началась паника. Чиновники мечтают каким-то образом избавиться от своих фальшивых степеней. Как это сделать, пока не ясно. Но Сергей Пархоменко полагает, что главное не в этом.
А сначала люди должны отдать себе отчет с тем, с кем они имеют дело. Ну, вот не так, кое в чем отдавали себе отчет, опираясь на предыдущие подвиги господина Астахова. Ну, вот теперь их сведения будут более полными.
Рубрика Ольги Серебряной «Сетевые разговоры. Вопрос недели». Откликнувшись на инициативу президента России, модельер Слава Зайцев сжатые сроки разработал и уже представил модели единой для всех российских мальчиков и девочек школьной формы. В максимальную комплектацию войдут 5 предметов туалета стоимостью 3000 рублей. Корреспондент «Радио Свобода» в Саранске Игорь Тилин выяснил, что у россиян старшего поколения исключительно светлые воспоминания о своей школьной форме.
Я носил школьную форму и считаю, что это нужно носить ее.
Да, в общем-то, очень нравилось ходить в школьной форме. Как бы никаких вопросов, претензий не было. Наоборот, у нас девочки старались как-то проявить свою индивидуальность. Вот, например, воротнички мы сами себе, помню, шили, как-то вышивали на них цветочки. Вот были такие воротнички, манжетики. Вот, и, в общем-то, нравилось.
Наверное, просто было привычно. Привычно, что она на всех, и как-то об этом не думалось.
Да я просто влюблена в нее была. Белый фарточек, воротничок, коричневая форма. Я была такой красивой в ней, не как сейчас. Даже в нарядном каком-то костюме и несравнима.
Я не только был школьником, я и был директором средней школы. Дисциплинирует эта форма. Она необходима, она нужна.
Ну вот того образца мне не нравилось. Вот это вот скучное коричневое платье плюс фартук, который тянет со всех сторон. А вот потом новый образец, как троечка, юбочка, жилетка, блузки можно менять. Опять же, жарко-холодно в классе, да? Вот этот вариант меня очень устраивал. Как раз вот 9-10 класс я была комсомольским организатором, и мне нравилось. Оно и стройнит, и, как сказать, делает серьезные отношения к учебе.
В моем детстве у меня лично не было школьной формы, ходил в том, что было. Было такое время. Закончилась война, после облигаций стали зарплату давать родителям. У нескольких человек в школе была форма, у нескольких в школе.
Да, вот в мои годы школьную форму мне очень нравилось носить. Черное платье, черный фартук, но в парадный был белый фартук.
Да, мне очень нравилась школьная форма. Я считаю, что необходимо вернуть. Полицейских своя форма, врачей своя, у школьников тоже должна быть, соответственно, своя форма.
Опрос провел корреспондент «Радио Свобода» в Саранске Игорь Телин. Эксперты рассматривают ситуацию не так, как рядовые граждане России. Собеседник «Радио Свобода», доктор психологических наук, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов.
Когда есть некое стремление к тому, чтобы добиться большего единообразия, приверженности работников компании, обычно прибегают к введению некоего корпоративного дресс-кода, надеясь, что, ощущая себя такими же, как и окружающие, люди начнут точно так же реагировать на какие-то события и вызовы. Видимо, это мероприятие имеет ту же самую задачу – добиться некого единого, ну, я бы сказал, взгляда детей на окружающих в большей степени социальной идентичности между ними, например, введение единой школьной формы, если речь идет о общероссийской, так сказать, стандартной форме, а надо рассматривать как некоторую ступеньку или некоторое мероприятие в ряду других. На мой взгляд, все начиналось с введения единого государственного экзамена для выпускников. А следующее мероприятие в этом же ряду – это некоторые образовательные стандарты, которые тоже внедрялись в Министерство образования для того, чтобы, ну, все предметы преподавались одинаково. В этом же ряду можно назвать и так называемый рост документооборота, единая отчетность. С одной стороны, может быть, это приводит к некоторому обрезанию слабых, так сказать, процедур каких-то, недоработок где-то там вот в школах, которые далеко находятся от контролирующих органов. Но с другой стороны, получается, что и некоторые передовые технологии, новые методы, они не попадают в этот стандарт, и получается, что вот это культурное разнообразие, которое продвигает социум куда-то вперед, теряет некоторые драйверы своего развития. То, что речь идет о школьной форме, я подчеркну слово «форма», это не случайно, потому что если мы разведем форму и содержание, то увидим, например, что формальные методы формы, они никогда не доходят до какой-то сущности. Ну что с того, например, что на каком-то этапе в российском обществе, особенно в верхних слоях, стало неприлично демонстрировать открыто там уровень своих доходов, например. Что с того, что теперь все ходят там в одинаковых серых костюмах там и в одинаковых рубашках, например. Например, это же не меняет сущности различий, да, все равно там вот есть люди разные. Если речь идет о маленьком масштабе, о форуме, который отличает эту школу от другой школы, да, это придает некоторую конкурентность в отношениях, соревновательность и так далее. И в целом это позитивное явление. Если же речь идет о масштабах всей страны, чтобы все ходили в одинаковых там стандартных одеждах, ну, то есть получается некоторая аналогия с армейской, так сказать, какой-то такой вот процедурой.
Говорил психолог Евгений Моргунов. Производство удобной, красивой, практичной и недорогой школьной формы в современных российских условиях невозможно. В этом уверена шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева.
Мне, с одной стороны, казалось, что выбор школьной формы у моей дочери вызывал какое-то особенное чувство, потому что у нее возникло чувство причастности к чему-то такому серьезному. Вот я, конечно, со своим уже взрослым скептицизмом, ненавистью ко всяким формальностям и к этим дисциплинирующим практикам, я к этому отношусь отрицательно. Чем старше становятся школьники, очевидно, совершенно тем теснее им становятся рамки этой самой формы. Я уже вижу, что там, скажем, дети 5-6 класс ходят совершенно в свободном режиме, да, и совершенно не соблюдают никаких правил. Наш комплект стоил около 3500. Качество его весьма и весьма посредственное, потому что уже через месяц на сарафане появились катушки, а кроме того, состав абсолютно, как мне кажется, некомфортный для носки, там очень большое количество, естественно, всяких искусственных примесей, то есть это в основном полиэстер, и это не потому, что мы гнались за дешевизной, а просто потому, что вот в этих магазинах школьной формы в основном вот такое и продается. Когда возникают вот эти вот выражения, да, там общее для всех и приемлемое, мне кажется, они не лежат в одной плоскости, потому что мы знаем, что общее для всех, оно в любом случае будет, да, унифицировано, оно будет подогнано под какую-то там условную линейку, и эстетика будет, в общем, это будет все лежать, может быть, за рамках вообще эстетики, я так предполагаю. Я допускаю, что там на уровне одной школы могут, да, вводиться какие-то форменные правила и требования, что, собственно, и там происходит, скажем, на Западе, да, где школа определенная для того, чтобы подчеркнуть некоторую общность людей, которые относятся вот именно к этой школе, да, они носят там форму. Если это произойдет, то это будет опять как в советские времена. Честно говоря, я, видимо, настолько испорчена вот этим советским опытом, что я себе с большим трудом представляю, чтобы в одном костюме соединилось столько всего хорошего, да, и при этом, чтобы и костюмчик сидел, и удобно было, и чтобы у ребенка при этом не возникало ощущение, что его закрыли в какую-то тюрьму. И очень интересный вопрос, вот мы его совершенно не затронули, что форма, как такой очень дисциплинирующий, очень такой склонный, да, к введению жестких дисциплинарных историй, при этом это та самая область в истории, как бы, и в одежде, более всего содержится трансгрессивный потенциал. Потому что если вы подумаете о том, какие картинки у вас выйдут при поиске, скажем, формы, горничной формы, медсестры формы, там, не знаю, условно говоря, еще кого-нибудь, то вот ровно первые картинки будут иметь очень мало отношения к такой вот горничной, которая пришла убрать в вашей комнате.
О единой школьной форме в России размышляла теоретик моды Людмила Алябьева. Вот такими были основные события 14-й недели 2013 года. Программу подготовила продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до вечера понедельника. Всего доброго и спокойных выходных.